Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Интервью с Захаром Прилепиным.
Сегодняшний разговор мы можем начать совершенно по-разному. Можем начать с того, что, например, сказать, что у нас в гостях филолог, писатель, автор книг, переведенных на 25 языков, чьи произведения включены в список литературы для гуманитарных вузов. Можем поговорить, что мне, конечно, гораздо интересней, возможно, как политологу, Захаром Прилепиным, как государственным российским политическим деятелем, а можно поговорить с Захаром Прилепиным как музыкантом, актером и основателем, создателем группы «Эльфанг». Захар, трижды здравствуйте. Скажите, вот вы себя кому из трех перечисленных ипостасей в первую очередь относите?
Ну, конечно, я человек, который пишет тексты какие-то. И литература, и все, что с ней связано, привлекает мое сердце и мое внимание больше всего. Ну, то есть я там чувствую себя совершенно органично. Вот. И я прекрасно понимаю, что вот если бы в этой студии шел разговор про Есенина или про Всеволода Гаршина, или про Гавриила Романовича Державина, я бы говорил бы просто без умолку. Просто вот мне бы задали один вопрос, и я бы вот весь час проговорил, потому что я весь там, по сути, нахожусь. Для меня даже и политика, она через литературу мне понятна и любопытна, а не сама по себе. Вот. А музыка, ну это просто музыка, она же, как мы знаем по стихам Вячеслава Иванова и Бориса Рыжего, и Блока есть только музыка одна. Вот, и она просто тоже через литературу, конечно, через слово пришла. И музыка, и актерская профессия, и МХАТ, и все остальные. Это все связано с литературой, потому что, в общем, слово вначале.
А стоит ли отделять, например, личность автора от его произведений? Вот, например,
нет.
Если вам не нравится человек, который написал книгу, но книгу написал классно, вы промолчите или все-таки скажете? Ну вот ты сам...
Нельзя,
а книга?
Да и нет смысла. А зачем отделять? Ну, в чем прикол? Давайте отделим, как бы, вот, ну, Есенина от его там убеждений, там, скажем, там, про советских, или Мережковского от его позиции, или Гиппиус от его позиции, или кого-то Маяковского, собственно, от антибуржуазного вот этого его бэкграунда, контента, как сейчас называется, в общем, пафоса. Ну, куда, а что? Мы отделили Маяковского, и что осталось-то? Маяковский остался с Лилечкой и со звездочками, которые зажигают. Ну, конечно, же это неразделимо, это же единая фактура, а тема нам и дорога, даже если это заблуждение. Иногда нам дорога и тем, что это заблуждение, иногда, может быть, и не вполне дорога. Поэтому я не пытаюсь, и это невозможно.
Вы упомянули Есенина, вы написали книгу, биографию Есенина. А почему именно Есенина? Вот как так получилось? Почему вы выбрали именно его? Биографию писать же очень сложно.
Просто.
Просто?
И сложно, и просто. Сложно, потому что рассказ-то решил написать, раскрыл компьютер, и как бы вот пальцы посыпались. А для того, чтобы писать биографию, необходимо каждую страничку, и каждый факт, и каждое письмецо, и каждую встречу сверить через те или иные источники, не ошибиться в той или иной дате, еще раз просмотреть, там, когда это было, ну и так далее. Это просто механически очень сложная работа, поэтому там, скажем, каждый роман я пишу где-то год, а биографию пишу года три. Я думаю, что через вот эти фигуры прошлого, титанические, конечно же, сверяешь себя, свои ошибки, свои планы, длину своей жизни, величину своего дара, политический, в том числе этический, эстетический выбор. Когда идешь по следу, ты же чувствуешь себя таким вот следователем по особо важным делам. Ты вот заново пересматриваешь всю человеческую жизнь.
А о себе?
Ну, о себе я тоже достаточно много размышляю.
Ну, напишите.
Напишу, ну, свою биографию-то писать, конечно, не буду, а так-то я все пишу о себе. Любая, и биографию Есенина тоже о себе пишешь. Но чем чаще от себя отвлекаешься, тем лучше, собственно, для тебя самого.
Вы многодетный отец. Отец непростой. Вы военный в первую очередь. Для вас это есть такая работа, родину защищать. Вот какой вы дома? Как вы воспитываете детей?
Это, конечно же, лукавая мужская точка зрения, но я, тем не менее, ее произнесу о том, что, конечно, дети, по большей части, воспитываются, наблюдая за отцом. Не отцовскими какими-то, вот, сынок, слушай, сейчас я тебе скажу 10 заповедей отцовских, запомни навсегда. Ничего такого никогда не было. Я, может быть, 2-3 раза в жизни детям произносил какие-то монологи по поводу того, что не надо делать, но просто в какие-то кризисные просто ситуации, ну, отчитывал, могу там отчитать, но в целом 2-3 раза за целую жизнь. А так вообще я их не, они просто меня и так видят с утра до вечера. Чего я могу их могу им научить, если они папу видно все время? Либо, если, либо так, либо там, либо в телевизоре, либо на сцене, либо в ток-шоу, либо в криминальных сводках. Ну, то есть, ну, и так все понятно с папой, какая его жизненная позиция и форма жизненного поведения. Это классическая вообще у нас ситуация. Это когда что-нибудь там сын, там вот старший, по что-нибудь там бузит и что-нибудь натворил, и мне жена говорит: поговори с ним, поговори с ним. И все, я его везу в машине в школу, и мы садимся в машину, он сидит, молчит хмурый, понимая, что я его буду ругать. И мы едем до школы и молчим все эти 10 минут. Он молчит, ждет, когда отец начнет его ругать. Потом раз подвожу его к школе, говорю: ну ты понял? Он говорит: понял. И все, и он выходит. Вот это вот единственная форма. Я не догматик и не люблю дидактического вот этого общения. И мой отец никогда в жизни со мной не разговаривал, меня не ругал.
Я нашла одну из ваших любимых цитат на вашем сайте. «Говорили, будто я оскорбил королеву Пруссии. Вовсе нет. Я только сказал ей: женщина, возвращайся к своей прялке и хозяйству. Мне не в чем себя упрекнуть». А как вы относитесь к равноправию полов?
Это, между прочим, Наполеон и записок Наполеона. Меня эта фраза рассмешила, и вот она когда-то там появилась у меня на сайте.
Я в одном из интервью ваших прочитала такую фразу о том, что спасение России – это рожать как можно больше русских детей.
Конечно, когда я произношу слово «русских», конечно же, я как представитель русского народа хочу, чтобы было больше русских детей, но с той же страстью я хочу, чтобы было больше башкирских, калмыцких, чеченских, чтобы люди понимали, а то они сейчас скажут: пришел какой-то мракобес, националист. Вот, а возвращаясь к женщинам, я не имею никаких оснований придерживаться данной точки зрения, потому что четверо моих детей, пять моих собак, и разнообразное разветвленное хозяйство, оно в данный момент, пока мы с вами прекрасно беседуем в городе Москва, оно ведется моей женой, которая пребывает в этот момент в Керженских лесах, где, собственно, и находится мой дом и является домоправительницей. Это ее личный выбор, безусловно, ей все это более того нравится. Вот. И, ну, если вот в самом широком смысле называть это прялкой там, и хозяйством, то да, и это ее выбор. В данном случае же это же не надо так воспринимать, что это как вот в немецком, вот это в немецкой триаде, что женщина, кухня, там, ребенок и все остальное. Это на самом деле она управляет всем веществом жизни вокруг меня, всем ландшафтом. Вот, и я здесь только благодаря тому, что кто-то обеспечивает это мою возможность перемещения со сцены в ток-шоу, из ток-шоу в Донецк. Понимаете, если бы
Атас, конечно,
кто-то этого не обеспечивал бы, этого бы и не
сильная
было.
Сильная женщина. А да. Если, например, завтра она придет, ну там вечером на кухне, скажет: знаешь что, Захар, а я написала книгу. И началось.
Неоднократно
вот, ну, вот тоже ток-шоу, книжный клуб Достоевский, встречи.
Да, не буду, конечно.
Вы поддержите?
Да, конечно, да.
И останетесь на хозяйстве?
Я остаюсь периодически. Я и люблю хозяйство. И более того, я и могу его вести. И тут уж и даже жена не оспорит. И дети, и один, и два, и три, и четыре, и груднички. И когда совсем маленькие, папа оставался с ними неоднократно, неделю, на две, на три, на четыре, на месяц, на полтора, без нянь. И все у меня в этом смысле прекрасно получается. Но просто я более производителен с финансовой точки зрения. И это просто оно разделение полномочий.
Вот а
это,
как вы пишете?
Да никак. Вот просто пока,
где у вас есть какой-то
пока дети
стол,
были маленькие, там... просыпался утром. Мы пока не проснулись, и достал ноутбук, и скорее там... И это очень, на самом деле, как сказать, дисциплинирует и мобилизует, потому что ты знаешь, что у тебя точно через полтора часа он проснется, и у тебя есть маленький отрезок времени, чтобы это... Или на работе там засиделся лишний час, вот, и тоже быстренько там что-то написал, и потом бегом домой.
А на войне?
А там я не писал совсем, конечно. Нет. Но это и невозможно. Это там психически все перестроено на другой просто, другую форму сознания. Там, ну, без конца всякие совещания, переговоры, выезды, там вот такая вот голова, там ничего не соображаешь. Я ни одной книжки даже не прочитал. Ну, то есть прочитал одну биографию Александра Фадеева, просто я читал ее полтора года там по странице в день, и так еле-еле дочитал. Все, нет, ничего не писал.
А сценарий короткометражки «Мама»? Которую я...
Мама, она называется «Дежурство».
«Дежурство»,
да, это не мой, это замечательный режиссер Ленар Камалов. он предложил уже готовый сюжет, и я, причем я действительно
и вы в этом
непосредственно с передовой приехал в Москву, прямо в форме, прямо в такой засаленный, несколько, честно говоря, и совершенно замученный, если цензурно это называть. Вот, и я отснялся, и он говорит, как прекрасно, что ты приехал в своей форме и в таком состоянии. И прямо с нее я уехал обратно тогда, под Сосновкой мы стояли тогда. Вот, но там я только придумал несколько диалогов. Там просто он придумал этот сюжет, а там диалоги были такие, которые...
Это реальная история? Так ну, это
конечно,
происходит?
Конечно, вполне. Ну,
это с комом, это да. очень тяжело на это смотреть. Я не знаю, как это вообще. Хочется действительно вот, все что угодно сделать, только чтобы не было вот этого стола с телефонами.
А это несколько ситуаций 2014 года, 2015 зимы, они действительно такие, бывали почти такие же. Да.
Мне очень интересно поговорить с вами все равно вот, воспитание, влияние на молодежь. Вот смотрите, я это наблюдаю как преподаватель в университете. Вы обдуманно сначала ушли в оппозицию к власти, очень активно, здраво выстраивали свою позицию, говорили о том, что вот, с чем вы не согласны. Вот мои студенты, когда я начинаю с ними разговаривать, вот они все ждут какой-то точки X, когда вся ну вот, власть сменится. Им все время мешает, что ничего не меняется. Они не видят себя в завтрашнем дне, им скучно, им неинтересно. Когда я начинаю с ними разговаривать и говорить, ребята, а что вот конкретно, что вы ждете? Ну вот где вы? Чем вы заняты каждый день? И что у вас не получается, да, при
этом? Что там, вы такое еще умеете?
Что вы умеете сделать, чтобы вас уже так сильно напряг один кабинет, вот там где-то далеко-далеко? Вот мне очень интересно, вот вам получается, вам совершенно не мешает. То есть вы как-то параллельно развиваетесь,
и ваше творчество. Когда я не был в оппозиции, мне власть, меня для моей реализации не означает ничего. Я не хотел бы демонстрировать вот сейчас по отношению к молодым людям вот этот тот скепсис. Типа вот, ну вы просто ничего не можете сами, и вот вы не можете. Это в целом свойственно, конечно же, вообще молодым людям как таковым. Ощущение того, что вот закрыты вот эти лифты вертикальные, их туда не пускают, туда какие-то заходят другие люди, они, у них нет возможности реализоваться. У меня просто есть немножко, как сказать, некое количество других примеров, потому что в доковидные времена я примерно там 50 раз, а может быть 70 раз был во Франции, 30 раз в Италии, в Испании, там и далее в США я жил некоторое время. Я знаю, ну, огромные тысячи людей просто знаю из числа попавших на Запад. Ну, вот я, допустим, сейчас в данном своем статусе, у меня есть несколько медиа, которыми я управляю, театр, где я заместитель художественного руководителя, политическая партия, ну, еще там 5-6 там, вещей, которыми я занимаюсь. У меня колоссальная проблема с кадрами. Мне везде нужны быстрые, умные, стремительно думающие молодые люди. Я уволю всех вообще, кто мне мешает в течение там, 30 минут, если у меня будет какая-то замена. Я бы не сказал, что просто вот у меня во все эти двери, это все-таки разные сферы, честно говоря, во все эти двери ломятся профессионалы высшего уровня. Молодые, качественные журналисты, замечательные артисты, там, замечательные политические управленцы, менеджеры. Да нет их в таком количестве. Вот эта вот молодежь, которая выбредает там куда-то и говорит, что нас никуда не пускает, я ее наблюдаю. А вот этого притока молодых, ярких, здравых молодых людей, которые поражают меня своей реакцией, своими умениями, ну не, может быть, я не там ищу, может быть, они меня не ищут. Но в любом случае мы не пересекаемся. И я, и кадровая проблема, она не только у меня, она стоит перед многими моими коллегами.
Абсолютно.
Поэтому, конечно, вот именно.
Все говорят, ничего не получится.
Ну, это...
Мы ничего не можем поменять, ничего не получится.
А что такое надо поменять? Я понимаю, конечно, что есть молодые люди, которые родились типа при Путине. Мы при Путине живем. Но вот я там жил при Андропове, Черненко, Ельцине, Горбачеве и еще там при ком-то. В целом, к 45 годам все, что ты понимаешь, что человек, находящийся при власти, не имеет никакого отношения, собственно, к твоей жизни как таковой. Ни к реализации, ни даже к политике государства. Вот ни к чему этому не имеет отношения. И, конечно, не очень хочется в это верить. Но то, что там в США было за это время 8 президентов, а у нас там типа 2, не имеет никакого отношения ни к состоянию культуры, ни к вертикальной мобильности, ни к свободам даже, ни к количеству войн, которые мы отвоевали. Ни к чему. Это просто, ну, просто вот так вот сложилось. Я не знаю, какая форма...
Молодежь как раз
у меня такие кроссовки, потому что там Путин как бы мне мешает. Или у меня такая девушка, у меня такой парень, у меня нет парня. Или у меня такой плохой интернет. Потому что Путин, ну какая связь, как они его выстроили? Что бы я ни говорил, я взрослый, застарелый, наглый, экспрессивный, догматический мужик, понимаешь, который что-то там несет. Когда мне было 16, 17, 18, 19 лет, и у меня были особые убеждения, не похожие на моих сверстников, но когда с молодежью начинали говорить Егор Лигачев какой-нибудь там или какой-нибудь там член КПСС, конечно же, молодые люди в принципе не способны были осознать, что там этим дядьки втирают. Или там какой-нибудь молодой, тогда еще молодой, по моим понятиям, 50-летний Проханов там, или Лимонов 45-летний. Потому что мне говорили, что это? Че он в кожаной куртке молодится там? Че он там несет? Там вообще не Вот, потому что, конечно же, ориентация была на Владислав Листьев, там, кто-нибудь там, я не знаю, кто, Константин Кинчев, Андрей Макаревич, эти были как бы ближе, понятнее, там, или группа «Мираж». Это просто возрастное, и поэтому мы можем сейчас с тобой обсудить какие-то доводы, как-то объяснять, но это ни к чему не приведет. Для тех людей, у которых есть определенные представления, это ничего не изменится. Но они будут так думать, пока они сами каким-то выводом там не придут спустя какое-то время.
Взрывоопасная масса? Ну, Они же выходят, безусловно. Это же так вот с ними же не работать нельзя, как-то нужно придумать.
Но
для политиков это же очень важно, как-то их завлекать
важно.
И как-то стабилизировать, да. Давать надежду. Ну, да. Это просто как не с писателем вот сейчас.
Да, безусловно, важно. Безусловно, весной у нас будут первые вот эти вот гуляния массовые, такая будет репетиция. Потом в 24-м году все будет накручиваться. Вообще вот этим ребятам, моим в данном случае оппонентам, там, условно говоря, Невзорову, кому там, Дудю, Ксении Собчак, Артемию Троицкому, всем остальным, им вообще в принципе работать просто, потому что негативная повестка, она всегда проще. Ну, она, ну, как бы, пересмешничество, сарказм, ирония, какие-то попы, вот эти вот чиновники на машинах, менты, там, вот это все. Над этим же очень легко стебаться. Ну, воюют, там, посмотрите, а лица у них какие. Это, она сама по себе негативная повестка, она для молодого человека, она более приятна и более понятна. Ну, зайдите на любой рэп-сайт, там 95% хейтеров, которые даже своих любимых, собственно, рэперов покрывают всеми подряд словами. А тут-то тем более взрослые, неприятные люди, которые нами почему-то управляют. До самых вменяемых можно донести, с остальными как-то придется иначе работать.
Как?
Адекватно их поведению. Если их кто-то научил, как выходить на улицу и все ломать, а их, безусловно, этому учат. Через самые разные конструкции, через самые разные школы обучения. Одних по линии АУЕ, других по линии там, НКО, третьих по линии еще какой-нибудь. У меня тоже есть такие ребята, которые тоже это умеют делать. И я, собственно, этого не скрываю. Вот эти вещи, которые провернули в Киеве на Майдане, я не позволю в моей стране сделать. Не позволю. Не потому, что мне дорога власть. Совсем не дорога. Не поэтому, потому что я просто знаю, чем все это заканчивается. И мы это можем, тем более сейчас это можно в постоянном режиме наблюдать. Режим за режимом схлопывается во всех постсоветских республиках. Тут же приходит новая команда совершенных прохиндеев, которые делают еще хуже. Потом опять схлопывается, опять происходит то же самое. Вот это вот, ну это не то, чем мы должны заниматься. Вот точно
вокруг
не этим
России
мы должны.
Сужается кольцо.
Не так сужается, как нам кажется. Нет. Ну потом, ну что такое сужается кольцо? Ну, то есть, ну, мы, у нас суверенная страна. Где есть нефть, газ, друзья? Бомбы, вода, лес, красивые девушки. У нас все есть. Пусть он хоть и насуется до самого просто. Вот они пусть расставят свои пушки вот прямо по границе. Ничего от этого не произойдет. Ну вот это вот, это давайте мы не будем друг друга пугать. Пусть сужаются.
А как вы относитесь вообще к восстановлению СССР с границами до 91 года?
Отношусь скептически. Мы это не сможем сделать, но поэтапно, со временем, часть бывших республик Советского Союза будут стоять либо на грани своего уничтожения в качестве, в виде государственности, безусловно, ну скажем, условно говоря, или не условно, вот сейчас Армения бурлит. Они считают, что русские, там кто-то считает, что русские их подставили. Мы можем вывести миротворцев и можем вывести военную базу. Через 2-3-4 года Армения скажет, просто возьмите нас целиком, пожалуйста, к себе, потому что их просто съедят. Она страна, которая на заклании просто там лежит, ее со всех сторон окружена как бы конструкциями государственными, которые ее ненавидят и хотят, чтобы ее не было. Вот там Грузия есть, которая тоже особенно не симпатизирует армян. И подобные вещи, либо по инициативе властных элит, либо по инициативе самого населения, подобные государственные образования, они, конечно же, будут так или иначе переориентироваться на Россию. Потому что, конечно, Россия, безусловно, главный игрок на евразийском пространстве. Это пункт первый. А пункт второй. Никаких независимых, дорогие дети, никаких независимых государств в мире в целом нет. Ну, то есть их 3-4-5. В мире 220 стран. Реальный суверенитет есть в нескольких стран. У Китая, у Российской Федерации, в меньшей степени у Северной Кореи, потому что она от Китая зависима, у Соединенных Штатов и все. Остальные страны в той или иной степени вассальны по отношению к остальным игрокам.
Давайте немножко снизим градус политического напряжения и поговорим о вас как о музыканте. Скажите, как вы относитесь к творчеству Юрия Шевчука и в чем вы не сходитесь?
Отношусь со сдержанным почтением. У меня делал даже себе сборку в машине из песен, любимых песен Юрия Шевчука. У него есть гениальные песни «Наварилась беда», которую он сочинил в памяти своей жены. Гениальные песни, я обожаю ее. Вот, у него были несколько песен, которые проходили через многие события по ее жизни. «Предчувствие гражданской войны», «Еду я на родину», там, ну, вообще, десятка-полтора хороших песен, сильных песен у него есть. А то, что, прямо говоря, с точки зрения интеллектуальной, Юрий Ильянович большой путаник, такой вот как бы добрый мужик, который вот то в одну сторону, то в другую, я даже не собираюсь это сказать от самого Юрия Ильяновича. Дело в том, что в целом, конечно же, наши рок-идолы, они, ну то есть у них полжизни, те самые, которые, те годы, которые должны идти на накопление знаний, они у них ушли вот на эти посиделки на пьяных кухнях, танцы на дымных столах, там вот эти вот как бы сочинения своих песен, гастроли. Они в целом не прочитали процентов там 90 тех книжек, которые стоило бы прочитать, чтобы разобраться, где ты, кто ты, в какой ты стране живешь. Они плохо знают русскую классику, плохо знают национальную историю, совсем не разбираются в русской философии, и в целом они как-то не отсюда. А потом, когда они уже сформировались, они как-то вот начали о чем-то задумываться, но вот уже, если ты там с 14 лет до 24 там какие-то вещи не прочитал, то потом тебе уже поздно.
О вашем романе «Некоторые не попадут в ад» есть список музыкальных произведений, которые вы слушаете. А если такой же список написать из зарубежных?
Это же, конечно же, зависит от, ну вот, от настроения, которое... Вот сейчас я просто сейчас... Что мне сейчас в машине? Я Шинейд О'Коннор. Обожаю просто. Все перезаписал опять. Ее первые три альбома совершенно великолепных, с огромным удовольствием переслушал. Конечно же, контекст, он плюс-минус, конечно же, все, что я говорил о рок-музыкантах, оно и ко мне имеет отношение. Там, естественно, я в музыкальном смысле, не в интеллектуальном, а в музыкальном, конечно, буду всегда ориентироваться на ту музыку, которую я узнал, услышал в 14-18 лет. Это, ну, то есть это Игги Поп, это А-ха, это Депеш Мод, это Марк Алман. Это, кстати, достаточно разнородная музыка, но это с точки зрения того, под что мне приятно рулить на машине, не за рулем, что мне, чему я подпеваю.
Вы сказали о книгах, которые необходимо прочитать. Это такой постоянный вопрос ко всем гостям книжного клуба Достоевский, который приезжает к нам, вот прямо не ограничивая себя. Список «Must-read» от Захара Прилепина.
Самая моя любимая книжка — это роман «Вечер у Клэр» Гайто Газданова. Был такой писатель осетинского происхождения, который пошел в возрасте совсем юном, лет ему там был 16, вступил в белую армию, участвовал, собственно, в войне, потом эмигрировал с отступающими добровольческими частями. Сначала в Турцию, потом во Францию. Был во Франции таксистом. И мне было лет 16 тоже, когда мне в журнале «Подвиг» попался этот роман, и я начал читать. Это вот, знаете, в жизни случаются иногда какие-то поразительные вот эти вот вещи. Влюбленность, что-нибудь там еще, смерть товарища, какое-то утро какое-то тебя пронзающее навсегда. И вот это вот ощущение невозможности бытия, которое я прям с первых страниц я ощутил, и оно тогда меня пронзило. И каждые 2-3 года я думаю, ну, может быть, прошло, может быть, ну, уже я вырос уже. Я всякий раз перечитываю эту книгу, и это невозможно. Она пронзает меня до глубины души. Он в целом замечательный писатель, у него «Призрак Александра Вольфа», и «История одного путешествия», и «Эвелина и ее друзья». Это все очень сильные книги, но вот «Вечер у Клэр» — это просто что-то невозможное. Замечательный писатель, сильнейший, может быть, сегодня мировой писатель — это Джонатан Франзен. Американец, наш современник, автор 5, по-моему, романов, из них 3 вот совершенно классических, и, скажем, роман «Поправки», роман «Свобода», я вам настоятельно рекомендую. Это вот то самое воспроизведение, казалось бы, обычной жизни, быт, мужчины, женщины, брак, там, дети и все остальное. И вдруг ты вовлекаешься во все это, и эффект, конечно, соприродный, схожий с тем, когда ты читаешь, скажем, великие русские книги, такие как «Анна Каренина», потому что мы же сейчас привыкли, чтобы был сюжет, чтобы все что двигалось, чтобы происходило. Что... «Анна Каренина», там ничего не происходит, там женщина изменила своему мужу, там, да, ну, вот лошадка там еще вот там как бы скакала и под Вронским и погибла. Вот, и, собственно, ничего не происходит. Вот даже у Франзена даже побольше событий, но в целом мы, конечно же, все с вами отдаем отчет, что главные события, они происходят внутри человека. Хотя я недавно прочитал «Флинн», да, «Исчезнувшая». Экранизация уступает, собственно, вот, собственно, книги как таковой, отличная просто вещь. И, конечно, втайне, конечно, антифеминистская, хотя там это никак не проявляется. Автор поиздевался над разнообразными вот этими современными женскими закидонами. Хотя за руку там не поймаешь нигде. Самая, наверное, важная для меня книга и пространство, даже не книга, а пространство, потому что мы же помещаем себя, читая текст, мы помещаемся в это пространство и там начинаем обживаться. И вот у меня есть любимая история о том, как я возвращаюсь там однажды домой к своей там маме, ну, в родовой дом в Рязанской области, и мама у меня сидит в слезах. Вот, и я говорю, что ты плачешь? Она говорит, я Тихий Дон перечитала. Я говорю, а что ты плачешь? Она говорит, как с роднёй повидалась. Безусловно, в романе «Тихий Дон» Михаила Шолохова, конечно же, там, несмотря на всю жуть происходящего, там ощущение родни у меня столь же острое, как у моей матери. Я там всех знаю, я понимаю все мотивации поступков. И этот чудовищный, звероватый, ужасный, страшный мир, русский мир, ну там казачий, да, он тоже такой же русский. Вот, и поэтому вот это вот ощущение, которое возникает в том числе у молодых людей сегодня, о том, что вот существует прогресс, что вот, ну, как бы новая эпоха, что сейчас все по-другому, потому что мы же можем сейчас завести Инстаграм и как-то вот. Вот этого ничего нет. Вот нет никакого прогресса, ничего, это вас никто не спасет. Вот глядя вот только что на Армению, Азербайджан и на Горный Карабах, увидеть, что ад возникает в любую минуту, и ты только что ты жил в этом месте, и ты с собачкой, с козой и с бабушкой, ты идешь, и ты беженец. И в мире десятки миллионов беженцев, которые оставляют дома, континенты, заселяются в другие места, там вступают в конфликты. И это брожение, оно ничего не имеет общего с прогрессом, никакого прогресса. А вот ковид, а вот еще что-то, а вот сотни тысяч людей, которые разносятся целой администрации. Ну и т.д. и т.п. Это в любую минуту придет в ваш дом, и вы тут же переселитесь в роман «Тихий Дон». Поэтому иногда подсчитывайте, потому что как это бывает. Бывает вот именно так. А если уж совсем жесткая форма, то тогда Джонатан Литтл «Благоволительница» роман. Тогда вообще понятно, да, как это. И это тоже может вернуться в любую. Я никого не пугаю. Просто это, для этого даже не надо быть как бы антиутопистом. Это просто иллюстрация этого с утра до вечера можно в ленте новостей увидеть.
А фильмы вы любите? Вот за последние полгода, год кино чем-то
очень редко
удивило вас?
Редко смотрю, в хорошем смысле. Совсем не смотрю сериалов, нет никакой возможности. А сейчас все смотрят сериалы. А вот что-то, какие-то там новинки. Иногда что-то бывает в американском кино, в голливудском. Фильмы о взаимоотношениях внутри семьи, между родителями и детьми. Иногда получается удивительно точно. «Ужин», по-моему, был с Ричардом Гиром, любопытный фильм. Потом «Пуэло Альто», он, по-моему, называется, где Вэл Килмор и его сын снимаются. Очень сильное кино. У нас вот такие фильмы о подростках не снимают сейчас. Мы перестали, на самом деле, после Советского Союза вот эту подростковую тему тянуть.
Какие культурные приоритеты в культурной политике вы видите?
Максимальная, трагическая и, возможно, даже вредная для тебя самого честность. Только на это и возможна реакция. Не на учительство, не на там еще что-нибудь, а вот просто проговаривание максимально соответствующее. Вот твоя риторика должна соответствовать той практики, которую ты хочешь являть. И вот только так и можно разговаривать. Когда смотрю вот эту экранизацию, там, условно, упомянутого Тихого Дона, там же никто не пытается меня поразить все время какой-то фразочкой, какой-то шуточкой, чем-то еще, там, какой-то сценкой, вот, правильно поставленной камерой, еще чем-то. Не пытаются меня поразить. Это меня, ну, то есть я спокойно смотрю, потому что это часть жизни для меня, в том числе и моей жизни. Голливуд — это же школа огромная, которой они обучались с первого класса. С самого начала она вся имеет так или иначе корневую систему, и поэтому она так выглядит. У них очень многие вещи получаются, потому что они изначально уже, у них это выросло откуда-то. А у нас мы такое ощущение, что мы начали сразу учиться с 11 класса, и ну ладно, там все пофигу, как бы, а мы сейчас вот начнем вот с этого самого места.
Главное, что система, была же система у нас, когда была, тоже мы снимали, ее когда выбросили. Все это работало для выполняя какую-то социальную функцию, образовательную функцию. Да?
Работали профессионалы просто.
Вот какие там... фильмы после войны снимали? Жить хотелось в этом новом мире, хотя как страшно было.
Очень верно говорить. Именно жить, именно и желание переселиться туда, находиться внутри этого контекста. Советская песня, которую мы апеллируем, именно та 30-х, 40-х, отчасти 50-х годов, которую сочиняли композиторы, у всех по 2-3 консерваторских образования, все режиссеры-профессионалы, все артисты-профессионалы, там все люди точно знали, что они делают, и у них для этого была мощнейшая, базовая, фундаментальная школа. У нас очень серьезное количество людей, которые ничего ни о чем не соображают. Они пришли из смежных каких-то профессий, разнообразные продюсеры с инженерскими там, или какими-то образованиями. Вот эта фундаментальная база у нас в целом потеряна. Надо, конечно, к ней возвращаться. Так начиналась книжка воспоминаний Александра Абдулова или там интервью, что он говорит, у нас там в Советском Союзе все занимались не своим делом. Я это прочитал и рассмеялся, потому что да, там, в 90-е годы так принято было говорить. Но хотел спросить Александра, ну вот правда он тогда был еще живой? Ну правда, ты занимался не своим делом? Или Марк Захаров занимался не своим делом? Или кто? Владимир Высоцкий занимался не своим делом? Кто занимался? Или Юрий Гагарин не своим делом? О чем ты говоришь? Вот сейчас я могу сказать, огромное количество людей, я вижу вокруг себя, они реально занимаются тем, на что они не учились. Они не учились, а этим занимаются. Мы, конечно же, должны вернуть фундаментальные базовые представления, собственно, о бытии и о наших профессиях.
А вот еще такой вопрос. Зачем так уничтожают наше прошлое? Вот вы сейчас сказали про... Гагарина. Я посмотрела здесь, совершенно ужаснулась. Вот почему вдруг из человека, которым ну, только можно восхищаться, да? Откуда мы знаем, что такое первым в космос лететь? Что этот человек с таким же мозгом, глазами, чувствами? Ну, сейчас снимают, там, например, фильм, где показывают его как человека, простой какой-то пацан, который жене изменял, с какой-то там медсестрой. Зачем это делают? Почему мы, русские, так уничтожаем и хотим, чтобы даже в нашем прошлом самих себя заставить думать, что мы хуже, чем на самом деле мы есть?
Ну, на самом деле, конечно же, можно показать и живого человека, и сделать это максимально тактично, и так, что ты потом еще больше возлюбишь этого персонажа. С одной стороны, оправдывая все это, можно сказать, что это русское взыскательное сердце хочет идеала и абсолюта. И оно присматривается ко всему. И втайне оно желает, чтобы Пушкин, чтобы Есенин, чтобы там Маяковский и Чехов были ну, то ровно такие, как мы их представляли, когда учились там в советской школе. Чтобы они были вот как с этой картинки. Просто как вот, ну, вот как любит Есенина, что вот он пастушок, что вот он Гойта Русь моя родная. Что... И потом еще желательно, чтобы еще его погубили вот, кровавые большевики. И тогда вообще получается просто идеальный образец. С одной стороны. С другой стороны, конечно же, мы безобразно развращены как бы вот этой вот машиной последних там, 20-30 лет, когда мы вползаем во все самое омерзительное в человеке, в самое низкобытийное, подглядываем в замочную скважину. С утра до вечера идут ток-шоу про этих изнасилованных девушек, этих семейные скандалы, где Шурин с Деверем вместе кого-то там изнасиловали. И с утра до вечера это все происходит. Иногда, заходя, скажем, там, в парикмахерскую, в больницу ветеринарную с собакой, я смотрю в течение 5-7 минут телевидения. Я страдаю, я начинаю чувствовать, что я сейчас сойду с ума, потому что я не могу это вынести. Все страны, все говорят, ну сейчас там телек никто не смотрит, кого-то в интернет пошли за чем-то другим. Да там то же самое. Чего, в интернет-то пришли, вы что-то другое стали смотреть? Это вот когда ковид начался, и вот все из года в год объясняли, ну мы там книги, ничего, некогда, работа одна сплошная, нет, совершенно невозможно. И все, начался ковид, чего, выросло что-то, продажа книг какая-то, ничего не выросло. эти игры, порнография и еще какой-то трафик какой-то фигни просто вырос в разы, в десятки раз. Я говорю, ну книги дорогие. Я говорю, вот давай я вам сейчас дам ссылку. 60, 100, 120 рублей в мягких обложках. На распродажах, все что угодно. Пелевина, хочешь Сорокина, хочешь Акунина, все что угодно. Иди купи, и доставка бесплатная. Ну, копейки, копейки. На водку больше тратите, как Лимонов говорил. Вот. И при этом те, это одни и те же люди. Разврат, невозможно, телевидение. Так хочется, вот я помню, в детстве читал я стихи, как его, Блока. Вот. И потом тут же раз нажал что-нибудь, какой-то дрянь, смотрит человек, слюни текут. Вот так.
Ну, совершенно разный может быть Прилепин. И либералов позащищал, и свою позицию. Так, я довольна. Все-таки мне удалось. Спасибо. Совершенно разный. Спасибо большое. Мне очень приятно, что вы сегодня были у нас в гостях.
Спасибо за разговор. Спасибо.
Спасибо огромное. Спасибо.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.